睇啊嘛，
咁樣就好似抽咗。
Es esa dessertera que te hace.
En duo som kommer från.
Другие оккупанты, а мой Игорек нет. Два года войны. Что жители Иркутской области и Бурятии говорят о погибших военных? Карина Пронина, «Люди Байкала», «Сибирь. Реалии». Мы изучили, как менялось отношение людей к гибели российских военных в Украине за два года войны. Что думали тогда и думают сейчас о потерях родственники и знакомые военнослужащих? И как комментируют это отношение исследователи, которые занимаются темами войны и смерти? У иркутянки Александры Ивановой сын-контрактник погиб весной 2022 года. На комоде в своей комнате она сделала импровизированный алтарь, поставила рядом фото военного и икону Николая Чудотворца. Иванова говорит журналистам «Людей Байкала», что не одобряет ужасную войну в Украине, но не может назвать сына оккупантом или убийцей. Игорюк там в кого-то, может, и стрелял, но он для меня был и остается героем, рассуждает Александра. Хотя смотришь на других погибших, у некоторых такие лица некрасивые. Иногда я даже думаю, что вот они другие, оккупанты, а мой Игорек нет. 54-летняя Александра, вспоминая о сыне, рассказывает в основном о его детстве. В 5 лет он облился кипятком, но не заплакал. В 10 потерял ключи от дома и несколько часов прождал мать у двери. В 15 влюбился в одноклассницу и подарил ей велосипед. Иванова описывает Игоря как лучезарного мальчишку. В 18 лет его призвали в армию, через год он заключил контракт. В 23 года отправили в Украину, где Игорь попал под минометный обстрел. Иванова не знает, приходилось ли ее сыну убивать других людей. Она вздрагивает, когда я задаю этот вопрос. «Нет», — восклицает она, — «не могу даже думать об этом». Потом Александра рассказывает, ей часто снится, как погибает Игорь. «То в него пуля попадает, то осколок», — вздыхает она. «Но никогда, никогда не было такого, чтобы Игорь в кого-то стрелял. Очень горжусь, что он у меня такой». Люди Байкала подсчитали, что к 15 февраля 2024 года погиб минимум 2261 житель Бурятии и Иркутской области. Это люди, чьи имена и фамилии нам удалось найти на сайтах администрации школ, пабликах и соцсетях. Не было и недели, чтобы в нашем списке не появлялись новые имена, иногда сразу по 30-40 человек. Очевидно, что на самом деле погибших гораздо больше, но и 2261 человек – огромная цифра. Особенно если ее сравнивать с потерями двух регионов в Афганистане и Чечне. В этих конфликтах тоже участвовали прибайкальские военные. В афганской войне за неполные 10 лет погибли 57 жителей Бурятии и Иркутской области. Это в 40 раз меньше, чем за 2 года войны в Украине. В Чечне 349 человек, гораздо больше, чем в Афганистане, но все же в 6,5 раз меньше, чем сейчас. Почему в Бурятии больше погибших, чем в Иркутской области? В Бурятии намного больше подтвержденных погибших, 1284 человека, чем в Иркутской области, 977. При этом население Бурятии составляет менее миллиона человек, а Иркутской области – 2,3 миллиона. Почему такой разрыв? В Бурятии находятся крупные воинские части, которые с самого начала участвовали во вторжении в Украину и понесли большие потери. Это 5-я танковая бригада и 11-я десантно-штурмовая бригада в Улан-Удэ, 37-я мотострелковая бригада в Кяхте. Кроме этого, Бурятия – один из беднейших регионов России. Сначала социальным лифтом здесь была служба в армии по контракту. Сейчас таким лифтом стала война. Мы не знаем, сколько добровольцев отправились в Украину из прибайкальских регионов. Но у нас есть данные, сколько их погибло. По открытым источникам, Бурятия потеряла 413 человек, а Иркутская область – 398. Если о погибших есть хоть какая-то информация, то о раненых и пропавших без вести можно найти только отрывочные сведения. Например, в середине февраля этого года глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с участниками войны и их семьями в Кабанском районе Бурятии. После встречи местные СМИ рассказывали, что в Украине пропали 14 жителей района, большая часть под Угледаром. 37 человек были ранены, 7 стали инвалидами. При этом в нашем списке погибших 77 уроженцев Кабанского района. Как могло получиться, что раненых в два раза меньше? Соотношение раненых и убитых в современных войнах составляет в среднем 3 к 1, то есть на одного убитого приходится трое раненых. Очевидно, что количество военных, получивших ранения, превышает количество погибших. Мы понимаем, что составить сейчас полную картину потерь не получится, но в любом случае эта картина ужасная. Погибли тысячи мужчин, их жены остались вдовами, а сыновья и дочери – сиротами. Минимум 1600 детей в наших двух регионах потеряли отцов. У 39-летнего добровольца Алексея Томских из села Гусиное озеро в Бурятии осталось 7 детей. Он ушел на войну добровольцем. Жене сказал, что не хочет отсиживаться, потому что мужик. Через 4 месяца его убили. «Да, я потеряла мужа, осталась одна с 7 детьми без кормильца», сказала жена Алексея нашим журналистам летом 23-го года. «Но я не виню его и очень горжусь, что он у меня такой». Теперь у моей знакомой однополая семья. Она, ее мать и ее дочь. В Бурятии меня поразило, что отъезд родных на войну стал для людей нормой. Такое ощущение, что у каждого как минимум знакомый, а максимум родственник уехал туда, рассказывает людям Байкала социолог, участница лаборатории публичной социологии Аида Белокрысова. Во многих других регионах России это совсем не так. Белокрысова побывала в Бурятии осенью 23-го года. Она проводила исследования о том, как изменилась жизнь в российских регионах после начала войны. Аида брала интервью у обычных жителей региона и наблюдала за их жизнью. Другие участники лаборатории в это время поехали в Краснодарский край и Свердловскую область. Сейчас они сводят результаты поездок в один аналитический отчет. Аида рассказывает, что некоторые разговоры с жителями Бурятии производили на нее обескураживающее впечатление. О военных часто говорят, что они уехали на вахту или в командировку. Это звучит довольно странно, описывает социолог. И в регионе появился специфический юмор. Например, в одном из волонтерских центров Улан-Удэ активистки могли спокойно шутить в духе «надо обратно выйти замуж за бывшего». Он туда собирается уезжать, и если что, все деньги мне достанутся. Женщины говорили об этом несерьезно, но сам факт такого черного юмора у человека извне вызывает мурашки, объясняет Аида. Белокрысова вспоминает свой разговор с пожилой женщиной в волонтерском центре. Сначала эта бабушка рассказывала что-то про цены на продукты, потом перешла на погоду, и среди этих повседневных вещей она вскользь упомянула, что война забрала 4 ее внуков, рассказывает Белокрысова. Социолог описывает свои ощущения в этот момент как этнографический ступор. «Я стояла и не понимала, как мне реагировать», — говорит Аида. «Что сделать? Поддержать разговор о ее родных? Перевести на другую тему?» Я спросила что-то про внуков, она что-то ответила, потом наш разговор сошел на нет. Понятно, что внутри этой женщины может происходить что угодно, но в Бурятии принято говорить вот так, потому что война рутинизировалась. Война въелась в повседневность. Об этом же рассказывает жительница Иркутской области Татьяна. Она работает учительницей в крупном селе. Татьяна затрудняется сказать, сколько погибло жителей села. Просто очень много. Сейчас под некрологами о погибших все под копирку. Одинаковые слова, одинаковые комментарии, эмодзи в виде скрещенных рук, описывает она. Люди поплакали на похоронах, военком на поминках сказал одни и те же слова, чиновники вручили ордена вдовам и матерям и подарки детям. День прошел и забыли. Все это уже стало обыденностью, всем пофиг. Ну, умер и умер, слава герою. Проехали, пошли дальше. Татьяна добавляет, что все устали от войны. Никто не ведет политические дискуссии, как раньше. В школе уже не поднимают флаг и не поют гимн. Всем лень патриотизмом заниматься, говорит учительница. Своих проблем предостаточно. У моей коллеги муж военный погиб на СВО в первые дни. Она осталась с дочкой. А нам втирают, что однополые браки – это ужасно. Ну вот, теперь у моей знакомой однополая семья. Она, ее мама и ее дочь. Вот у меня сын и муж погибли, и ты туда же. 17 марта 23 года уроженка села Джиды в Бурятии Людмила Гелязова похоронила мужа Андрея и сына Расима. Андрея забрали во время частичной мобилизации. В феврале 23 года он получил тяжелое ранение. 4 дня пролежал на поле боя, потом его эвакуировали в госпиталь, там он и скончался. Расим был вагнеровцем. Он уехал на войну из колонии, сидел за причинение тяжкого вреда. Его убили в последний день 22 года. Людмила и до гибели близких хотела, чтобы Россия победила в войне. Мечтает об этом она и сейчас. Погибших российских военнослужащих Гелязова называет героями. «Все они молодцы», — говорит журналистам «Люди Байкала» Людмила. «Нету никаких сомнений в этом. Мы живем под мирным небом, потому что они нас защищают». Каждый день Гелязова листает ленты в местных пабликах. Когда она находит новые некрологи военных, то даже часто их не читает, а просто рассматривает фотографии. «Мне их, погибших, очень жалко», – описывает Людмила свои чувства. «Говорю им, ой, какой ты бедненький, молоденький. Вот у меня сын и муж погибли, и ты туда же». Людмила уверена, что российские военные – не убивают в Украине мирных жителей. Они воюют за наше мирное небо, повторяет она. Мирных стреляют бандеровцы, американцы. Я вам честно говорю. Что сами российские военные думают о том, что они делают в Украине? 43-летний Максим Циринов из Улан-Удэ ушел на войну добровольцем. Наши бойцы являются освободителями от нацизма, который остался от прошлых времен, говорит он журналисту «Людей Байкала». Циринов подчеркивает, что российские военные – герои настоящего времени, но ведут себя скромно и незаметно. «А себя я героем не считаю», – рассуждает Максим. «Главное, что не трус, и другие могут это подтвердить». По словам Максима, в Улан-Удэ он 6 лет проработал следаком в ментовке и привык за это время к смерти. Из-за этого, считает Циринов, у него крепкая психика, а тут тяжело без хорошей и устойчивой психики, отмечает военный. Люди ломаются под обстрелами. Циринов говорит, что сразу был готов к тому, что его сослуживцы будут умирать. Во время первого контракта он служил в штурмовой роте. Часть военных погибла. После этого остальных раскидало кого куда. Сейчас Максим в разведке 5-й танковой бригады. Он рассказывает, что оставшиеся в живых штурмовики создали группу в Телеграм. «Там и вспоминаем ребят погибших», – описывает он. «Но это не особо часто бывает». в принципе, не задаются вопросами, как называть уехавших на войну оккупантами, героями или жертвами. Люди, которые потеряли близких на войне, часто внушают себе, что их смерть была не напрасной, объясняет социальный психолог Дмитрий Александров. Мы изменили его имя и фамилию, так как живет он в России. Про погибшего военного говорят: да, он погиб, но зато защитил родину. Зато в этом был смысл, говорит Александров. Люди могут на самом деле не придерживаться этих мыслей, но они пытаются так себя успокоить. Несчастье случилось не зря, в кавычках. По сути, они обманывают сами себя. Дмитрий объясняет такое поведение неупорядоченной телеологией, когда человек пытается приписывать наблюдаемому явлению какую-то причину. Лев живет в зоопарке, потому что он родился, чтобы жить в зоопарке. Дождь идет, чтобы поливать растения. Приводит Александров другие примеры неупорядоченной телеологии, характерные прежде всего для маленьких детей. Это когнитивное искажение, и оно сейчас торжествует и развивается все сильнее и сильнее, подчеркивает наш собеседник. Воспитанник Дмитрия Александрова погиб на войне. Дмитрий родился и много лет проработал в Бурятии. Недавно переехал в Москву. Александров рассказывает, что в Улан-Удэ он работал с трудными подростками, которые попадались на мелких преступлениях, например, кражах. «Я часто говорил воспитанникам: пацаны, не майтесь дурью, после школы идите в армию», – вспоминает психолог. «Понимаете, у них больше не было социальных лифтов, это парни из сельских районов, у них школьного образования-то нормального нет». В 23-м году Дмитрий увидел одного из своих воспитанников в списке погибших, которые ведут люди Байкала. «Я очень разозлился не на этого парня, а на российское государство», – вспоминает Александров о своих эмоциях, – «и был очень разочарован тем, что, возможно, внес весомый вклад в то, что он в итоге выбрал армию». Александров описывает погибшего в молодости как довольно безобидного. «Он мечтал вырасти и стать таксистом», – говорит он. Социолог Аида Белокрысова добавляет, что после гибели близкого человека обычному россиянину сложнее признавать, что война бессмысленна. Он еще сильнее этому будет сопротивляться и вовлекаться в пропагандистские нарративы о том, что есть противостояние НАТО и России, о том, что наши мальчики-герои защищают родину, отмечает Аида. Человеку нужно получить просто какое-то экзистенциальное оправдание войны. Иначе степень отчаяния и депрессии, которые ожидают человека, если он не найдет этого оправдания, может быть абсолютно уничтожающей. Белокрысова подчеркивает, что люди в принципе не задаются вопросами о том, как называть уехавших на войну – оккупантами, героями или жертвами. Подобные вопросы возникают, как правило, у людей, когда у них есть какая-то выработанная идеологическая или политическая позиция, не только по войне, но и вообще, говорит исследовательница. Большинство же обычных россиян такой позиции не имеет. Поэтому в вопросе отношения к уехавшим на войну для них на первом плане находятся родственные и семейные отношения. Она решила, что все, что может сделать, это собирать пожертвования и волонтерить. В Бурятии Аида Белокрысова взяла большое интервью у женщины-педагога, которая работает в Центре дополнительного образования. «Я знала, что она собирает с коллег деньги на помощь землякам», в кавычках. «При этом женщина была скорее против войны, чем за», вспоминает социолог. «Я хотела узнать, почему она занимается этими сборами». Педагог рассказала Белокрысовой, что после начала войны она около полугода была в депрессии. Ничего не хотелось, все казалось бессмысленным, страшно было. Она пыталась спорить с окружающими, потом устала, поняла, что бороться нет смысла, говорит Аида. Ее родные сейчас на войне, и она решила, что все, что можно сделать, это собирать пожертвования и волонтерить. Конечно, это войну не хочется поддерживать, но ты прекрасно понимаешь, что эти деньги хотя бы на носки, на еду уйдут знакомым, сказала педагог Белокрысовой. их беседу Аида записала на диктофон. Спонсировать это не хочется, честно. Раньше я категорически отказывалась. Но сейчас понимаешь, там и мои братья служат, служили. Может, хоть что-то, хоть какая-нибудь помощь будет даже на таком ужасном месте, в такой ужасной ситуации, хоть что-то. Психолог из Петербурга Мария Оленникова, мы также изменили ее имя и фамилию в целях безопасности, говорит о том, что личные связи с погибшими у людей оказываются важнее мыслей о том, что этот военный делал на фронте. Человек не в состоянии принять эту новую реальность. «Мой сын убивает людей», — говорит Оленникова. «Это же может повлечь другие выводы. Например, я вырастила человека, способного убивать. Чтобы не сойти с ума от осознания этого, психика включает защиту». Мария также подчеркивает, что родственники часто разделяют действия погибшего и его сослуживцев. Например, мать может считать своего сына героем, а других военных – оккупантами. С другими она не связана эмоционально. Она не прививала им определенные ценности. Не она растила их добрыми, заботливыми и хорошими мальчиками, комментирует Оленникова. Она растила только своего. Потому, конечно, другие могут, а мой нет. Я же его вырастила и знаю. В голове не складывается картина. Они и война. Иркутянка Ирина рассказывает людям Байкала, что в Украине погиб друг ее брата. Ирина хорошо знала погибшего. Она описывает его как очень-очень доброго и умного человека. Коляну в школе даже... «Дали путевку в Артек, как отличнику», – вспоминает наша собеседница. На войну он пошел, потому что там была его жена-медик. «Из-за денег», – пишет Ирина и ставит грустный смайлик. Его даже военкомат не хотел брать из-за ребенка, но Коля оформил дитя на старшую взрослую дочь и уехал. Погиб в первый день. Тело не могли забрать с поля месяц. Простреливалась местность. Ирина добавляет, что пока Колян лежал на поле, его жена встречала у морга каждую машину с убитыми, искала. Перебрала море тел, рук, ног, голов отдельно, быстро печатает Ирина. Потом они вместе вернулись домой, Лена с гробом. Я сейчас пишу это и плачу, это невозможно. Спецоперацию в кавычках Ирина не поддерживает. Я первое время думала, что сплю или оказалась в дурдоме. Не могла поверить, вспоминает она конец февраля 22 года. После смерти Николая и еще нескольких знакомых, иркутянка стала, как она говорит, еще больше ненавидеть войну и людей, ее организовавших. Но эту ненависть, по словам Ирины, невозможно переложить на военных, которых она знала лично. Когда ты знал этих людей добрыми, веселыми, хорошими людьми, в голове не складывается картина «они и война». «Я не могу», – объясняет Ирина. Психолог Мария Оленникова объясняет, почему так происходит. Человек может отрефлексировать и сказать «ненавижу эту войну, эти убийства, этот режим», но конкретного дружбана, с которым мы тусили в школе, «я его люблю», «Я не могу включить эти чувства», — говорит Мария. «Люди, конечно, не могут сказать о своем близком, который погиб на войне, да и хер с ним, сдох и ладно». Человек поддался пропаганде, пошел защищать сомнительную родину и диктаторский режим. Но его близкие не разлюбили за это, потому что у любви другие основания, подчеркивает Оленникова. «Мы любим своих близких не за то, что они идеальны, а потому что мы их любим и все». Люди, которые отдали право распоряжаться своей жизнью кому-то другому. Жители Бурятии и Иркутской области, оппозиционно настроенные к российским властям, часто чувствуют большой диссонанс, когда пытаются понять, кто для них погибшие военные. «У меня непонятное ощущение, то ли им сочувствовать, то ли нет», размышляет режиссер из Улан-Удэ Баир Циринов. В сентябре 22 года он уехал из России в Монголию. Позже перебрался в Корею. «В первую очередь я переживаю за украинских мирных жителей и солдат», — говорит Баир. «К российским военным у меня двойственные чувства. С одной стороны, все они жертвы. Они не могут противостоять государству, считают, что нужно подчиниться судьбе. С другой стороны, мы сами пришли в Украину. Я сочувствую погибшим и их родственникам из России. Но я же не стал воевать. И они могли это выбрать». Многие оппозиционеры в разговоре с людьми Байкала делят участников войны на несколько категорий. Их отношение меняется в зависимости от этого. Правозащитница из Улан-Удэ Надежда Низовкина называет погибших россиян жертвами войны наравне с мирным населением Украины и ее вооруженными защитниками. Но лишь в том случае, когда речь идет о принудительно мобилизованных, подчеркивает она, эту категорию Низовкина трактует широко. Сюда она относит, например, осужденных, которых принудительно завербовали из колоний, и контрактников, которые пытались разорвать контракт, но не смогли. Об остальных участниках войны Надеждина высказывается гораздо резче. Мы не можем цитировать ее слова, потому что тогда против правозащитницы могут возбудить уголовное дело. Активист из Улан-Удэ Алексей Карнаухов говорит людям Байкала, что ему жаль погибших из Бурятии. «Эти люди, которые отдали право распоряжаться своей жизнью кому-то другому, — размышляет Карнаухов, — они позволили себя обмануть, уехали куда-то, хотя в собственном доме в Бурятии очень много проблем. У нас нищее население, отвратительные дороги, отвратительные условия для жизни. Каждый, кто мысленно соглашается с тем, что можно отнять чужую жизнь, пусть задумается о том, что кто-то может отнять и его жизнь тоже. Мое чувство к ним неизменно. Это чувство ненависти». Иркутянин Олег объясняет людям Байкала, что не позволяет себе испытывать к российским погибшим ничего, кроме гнева. Олег называет их преступниками, которые получили по заслугам. «Каждый дееспособный человек должен нести ответственность за свои действия или бездействия», – рассуждает он. Олег – волонтер людей Байкала. Он несколько раз ездил на кладбище в Иркутске и соседнем Шелихове, искал могилы вагнеровцев. Каждый раз на погостах находилось большое количество новых фамилий, о гибели этих людей нигде официально не сообщали. Собеседник людей Байкала вспоминает, что первое время испытывал на кладбищах странное чувство. «Ну, не могут ведь столько людей ошибаться», – думал Олег, разглядывая ряды свежих могил с венками и военными флагами. Но потом, по его словам, он привык. Категорично настроенный житель села в Бурятии Константин. «Мне нисколько не жалко погибших военных из Бурятии, так как ими был сделан осознанный выбор», – говорит он журналистам людей Байкала. Константин рассказывает, что у него много знакомых, которые погибли в Украине или получили ранения. «Мое чувство к ним неизменно. Это чувство ненависти», – говорит он. За 2 года войны Константин получил несколько административных штрафов за дискредитацию российской армии. В сельских вайбер-чатах он откровенно писал, что думает о Путине и о войне. На него доносили односельчане. Константин не против указать свое настоящее имя, но мы не можем это сделать, в следующий раз на него могут завести уголовное дело. «Первые бурятские погибшие вызывали у меня сочувствие», рассказывает людям Байкала жительница Харькова Аюна Морозова. «Я не понимала, что забыли буряты в Украине. Спустя 2 года я уже злюсь. Я не просто не сочувствую, это ужасно, но так вам и надо». Аюна Морозова родилась в Иркутской области. Ее мать – бурятка, отец – украинец. До 4 лет Аюна жила в Бурятии и Забайкалье. Потом переехала в украинский Харьков. Занималась водным поло. Последние годы была директором детско-юношеской спортивной школы. После начала войны Морозова осталась в Украине. Она была волонтером в Харьковской областной администрации. Добровольцы делали бутерброды, готовили чай и кофе для бойцов теробороны. 1 марта 2022 года в здании администрации попал снаряд. Аюна провела под завалами 3 часа. Ее едва спасли. Морозова рассказывает, что после этого у нее появилась безумная ярость. Она и сейчас есть, просто я ее контролирую. Негромко и на первый взгляд спокойно говорит Аюна. Для меня удивительно, что погибших в Украине граждан Российской Федерации считают героями, говорит Морозова. Они не герои, они позор России на многие поколения вперед. Вы принесли и продолжаете приносить горе, говорит она, обращаясь ко всем россиянам. Когда вы перестали быть людьми? Когда вы перестали думать своей головой? Неясно. Как вы смогли убить в себе человечность? Что с вами сделали? Что с вами не так?
En duo som kommer från...